Говорит радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Знак W. Сегодняшняя программа посвящена мифу о благородном индейце, но не подлинном историческом индейце, а полностью выдуманном – Виннету. Немецкий приключенческий писатель Карл Май, соперничество западногерманского и восточногерманского кино, правда и вымысел на экране и на книжной странице, легендарные актеры-исполнители Пьер Брис и Гойко Митич. Обо всем этом рассказывает новая книга моего коллеги Андрея Шарова, только что вышедшая в московском издательстве «Новое литературное обозрение» и представленная на книжной ярмарке «Нонфикшн». Сегодня Андрей Шарый на своем привычном месте, в студии «Радио Свобода», но в другой роли, в роли писателя. Андрей, представьте, пожалуйста, в целом вашу книгу «Знак W. Вождь краснокожих в книгах и на экране».
Это часть довольно большого проекта издательства «Новое литературное обозрение». Это третья книга, которая вышла в рамках этого проекта. Проект называется «Кумиры нашего детства». Идея вот как раз оттуда родилась, она родилась из нашего с вами, или из моего детства, а вернее, из детства тех советских мальчишек и девчонок, которые в силу понятных идеологических и социальных причин были лишены той части приключенческой жизни, приключенческого мира, который считался обычным для детишек из других стран, которые тогда были за железным занавесом. В книгах этого цикла речь идет о героях, которые, как мне кажется, неоправданно были обойдены нашим детским вниманием по объективным причинам, нашими желаниями, собственно, не связаны. Мы не знали или плохо знали об их существовании. Первым из таких героев стал Джеймс Бонд, и первая книга посвящена ему. Вторым героем стал Фантомас, и вторая книга посвящена ему. А теперь вот выходит книга о Виннету и индейцах в исполнении актера Гойко Митича, и сейчас я в середине работы над книгой о Зорро, которую, я надеюсь, закончу через несколько месяцев. Так что проект имеет такой отчасти характер ностальгический, но мне кажется, это вопрос очень важного культурологического обмена, восполнения тех пробелов, которые делают другую картину мира. Ведь эта картина формируется в детстве и в юности, а уже не в 40-50 лет. И сейчас, когда я с опозданием на четверть века читаю романы Карла Мая, который не издавался в последние десятилетия Советского Союза, или читаю романы Джеймса Бонда, или смотрю фильмы о Фантомасе или о Зорро, которые по тем или иным причинам на советские экраны не выходили, я понимаю, что вот эта корректировка мировоззрения, она происходит, увы, к сожалению, слишком поздно. И, может быть, этим и связано то, что информационный провал или информационная щель, как хотите, между Россией и остальным миром все еще существует.
Андрей, в чем вы видите особенность мифа об индейце, о благородном дикаре, на примере героев вашей книги?
Прежде всего, нужно вести речь о творческом наследии немецкого писателя Карла Мая. Это самый тиражный и один из самых популярных, следовательно, немецких писателей в истории немецкоязычной литературы. Издано более 200 миллионов томов его произведений. Он жил во второй половине 19-го, в начале 20 века, был невероятно популярен в Германии, в некоторых других странах, правда, не в Америке. Он написал целую серию романов об индейцах, о приключении благородного вождя Апачи Виннету и его белых друзей, главным из которых был Олд Шеттерхенд, немецкого происхождения, в образе которого Карл Май, который никогда не был в Америке до того, как он написал эти книги, представлял самого себя. Это целая цивилизация, это целый мир, это несколько, ну, пара десятков, скажем так, романов, повестей, рассказов, где так или иначе он реконструирует и создает вот эту вот индейскую цивилизацию. Эти книги по большей части издавались в царской России и в первые годы советской власти. А потом с Карлом Маем произошла такая штука неприятная. Он стал заложником и жертвой политической отчасти, политической обстановки. Он считался одним из любимых писателей Гитлера. Поэтому по понятным причинам прошел такой идеологический водораздел. Наследие его в ГДР и в Советском Союзе после войны не изучалось. Он сам родом из Саксонии. Саксония попала на территорию Германской Демократической Республики. Там был фактически закрыт музей его имени и так далее и тому подобное. Там много любопытных и трагических исторических литературных перипетий, которые сейчас я не буду пересказывать. Однако факт остается фактом. Вот это одна из несущих концепций реконструкции мировой литературы про индейцев, наряду с Фенимором Купером, наряду с Майн Ридом. И отчасти получается, что наши представления о литературе про индейцев, они были лишены вот понимания того, что написал о них Май, как он представлял себе этот мир, потому что писатель был необыкновенно писучий, с легким пером, привлекательный для подростковой молодежной юной аудитории. В 60-е годы в Федеративной Республике Германии, в Западной Германии сняли 17 фильмов по романам Карла Мая. Часть из них, она была на темы, связанные с Винни-Ту, темы, связанные с индейскими, с североамериканскими приключениями. Они шли на советских экранах, часть из этих фильмов, и люди, которым сейчас 40-50 лет, может быть, старше 30, они помнят французского актера Пьера Бриса в роли Винни-Ту, Лекса Баркера, американца, в роли Олд Шеттерхенда, Олд Шурхенда, другого друга Винни-Ту, которого играл Стюарт Грэнчер, английский актер. Однако понятно, что эти фильмы не слишком широко демонстрировались в Советском Союзе, часть из них показывалась, часть из них не показывалась, и отчасти контрпропагандистским ответом на вот эту серию западно-германских фильмов 60-х годов стала большая акция киностудии ДЕФА, восточно-германской, которая 66-го года регулярно на протяжении почти двух десятилетий выпускала свои так называемые индианер-фильмы, фильмы про индейцев, в большей части из которых главную роль сыграл прекрасно известный в Советском Союзе югославский актер Гойко Митич. Поэтому у советских детей был свой индейский мир, был свой даже свой доморощенный вождь Монтегомо Истребиный коготь, которого придумал Антон Чехов и который фигурирует в его рассказе «Мальчики». Но он проявился там эпизодом в виде гимназиста Чечевицына, который убежал и хотел убежать в Америку для того, чтобы там заниматься, преодолеть и пережить все опасные приключения. Монтегомо писал Маяковский, потом упоминал его, был он в каких-то советских писателях, цитировался. Но это была такая маленький осколок зеркала, а огромное вот это зеркало, оно существовало в том числе и на немецком языке. Я уж не говорю о том, что, ну, в Америке есть, конечно, своя большая литературная традиция, связанная с пониманием того, как американцы осваивали Дикий Запад, осваивали Америку, индейские войны, но это уже часть другой истории.
Рассказывал Андрей Шарый, автор только что вышедшей книги «Знак W. Вождь краснокожих в книгах и на экране». Как и почему на главной восточно-германской киностудии ДЕФА возникли фильмы про индейцев? Этот вопрос мы задали берлинскому киноведу Франку Бурхарду Хабелю.
Это началось на студии ДЕФА в 60-е годы, когда стало важно найти жанр, который был бы способен снова привлечь в кинотеатры молодежь. Были сделаны разные попытки, например, с фильмами «Плаща и шпаги», экранизациями «Дюма», по примеру французских фильмов с Жераром Барре и Аленом Дилоном, которые привлекали публику в кинотеатры. Но затем стало известно, что ФРГ начали снимать целую серию картин, в центре внимания которых было противостояние индейцев и белых в США, их конфликты на Диком Западе. Это были фильмы по романам Карла Мая. Они пользовались огромным успехом. Однако сам Карл Май имел в обществе ГДР к этому моменту не очень лестную репутацию автора, который писал, игнорируя исторические факты, так как ему важнее была тематизация приключений. И тем не менее попытки в этом направлении были предприняты. Решающим для их начала была инициатива руководителя кинопроизводства студии ДЕФА Ханса Малиха, который добивался разрешения на производство картин из жизни индейцев, и такое разрешение попробовать было им свыше получено. Малих связался тогда с писательницей Лизелотте Вельскопф-Генрих, которая также писала книги на этом материале, и ее роман «Сыновья большой медведицы» был экранизирован первым. Западногерманские фильмы снимались в Югославии, потому что тамошние ландшафты были похожи на североамериканские. И поэтому Ханс Малих тоже начал искать контакты в Югославии. Это и привело к тому, что там, в Югославии, кино ГДР открыло для себя актера на амплуа главного героя таких картин. Это был юный Гойко Митич, который уже сыграл к тому моменту несколько небольших ролей в так называемых «Карл Май» фильмах. И он получил в картине ДЕФА свою первую главную роль. Фильм был снят в 1965 году, и в зимние каникулы 1966 года он вышел на экраны и имел огромный успех у молодежи.
Были ли фильмы ДЕФА идеологически нагружены, например, антиамериканизмом?
Эти фильмы, по желанию руководства студии, опирались на исторические факты и реалии, но выход фильмов совпал с войной во Вьетнаме, и поэтому создатели картин из идеологических соображений охотно намекали на последовательность и традицию политики США, показывая борьбу аборигенов против белых завоевателей и угнетателей. И, конечно, тогда, во время Вьетнамской войны, эти фильмы могли быть использованы как идеологическая поддержка отношения ГДР к войне во Вьетнаме.
На Западе индийские фильмы начали снимать раньше. Их называли «Карл Май фильмы». Каково было место этих фильмов в западногерманском кино 60-х годов?
Если верить легендам, то экранизации романов Карла Мая начались с Матиаса Вендланта, маленького сына продюсера Хорста Вендланта. Сын с увлечением читал романы Карла Мая и требовал от отца, чтобы тот делал картины по этим романам. И в 1962 году отец, можно сказать, пошел навстречу сыну, был снят первый такой фильм «Сокровище Серебряного озера». Фильм имел большой успех и не только в ФРГ, но и в других западных странах, что позднее привело к совместному интернациональному производству таких картин, в которых главными были захватывающие приключения, а политические мотивы не играли никакой роли. Эти картины снимались для развлечения публики.
Рассказывал берлинский киновед Франк Бурхард Хабель. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Знак W. Вождь краснокожих в книгах и на экране. Так называется книга Андрея Шарова, только что выпущенная московским издательством «Новое литературное обозрение». Андрей, первая глава вашей книги названа «Карл Май. Неисправимый лгун». Значит ли это, что все придуманное Карлом Маем жило исключительно на кончике его пера и не имеет никакого отношения к подлинной истории?
Фактически да, фактически на 100%. Дело в том, что есть целые тома, есть специальная школа, занимающаяся исследованием творчества Карла Мая. Он человек странной отчасти страшной судьбы, он из очень бедной семьи. Совсем маленьким мальчиком он заболел куриной слепотой, фактически ослеп, и это, как сам он потом писал в своей биографии, и породило в нем невероятную способность к воображению. Сейчас врачи, которые пишут книги о Карле Мае, считают, что он был болен псевдологией. Это болезнь непреодолимой лжи. Он выдумывал. Он выдумывал самого себя, он давал сам себе в реальность жизни другие имена, он занимался мелким воровством, и в результате этот писатель около 7 лет просидел в тюрьме, еще не будучи никаким знаменитым. А потом потихонечку жизнь его сложилась так, что он зажил более-менее таким обеспеченным бюргерским существованием в тогдашнем Дрездене и в нынешнем Дрездене, и к нему потихоньку пришла литературная слава, он писал бульварные романы, все, что он написал, было выдумано от первой до последней строки. Он никогда не был на Ближнем Востоке, о котором он создал цикл романов, он никогда не был в Соединенных Штатах. Вождя по имени Виннету не существовало. Так же, как и не существовало ни Олд Шаттерхенда, ни Олд Шорхенда, ни Олд Файрхенда, третьего, значит, друга Виннету. Он кропотливо работал со всякими научными и антропологическими источниками, изучал всякую литературу, но это были не показания очевидца. Это был вымысел чистой воды. Гессе, один из поклонников Карла Мая, после его смерти писал о том, что Карл Май был основоположником нового литературного жанра, литературы мечты. И вот эту литературу мечты он создал, в ней он реализовался, он стал там тем, кем он хотел быть. Это придуманный мир, где мораль важнее закона, где настоящие мужские качества, они решают все, где неописуемого благородства вождь Виннету с его замечательным белым братом Олд Шаттерхендом правосудие и справедливость вершат так, как его понимает Карл Май. Это, может быть, отчасти одна из причин, по которым книги Карла Мая так популярны, потому что для любого мальчишки это такая мальчуковая, мальчишеская литература, лишенная всяких всего, это приключение в чистом виде, приключение чистой воды, как слеза просто.
То есть говорить о какой-то идеологии, лежащие за сюжетами Карла Мая, невозможно?
Нет, отчасти это не так. Дело в том, что это приключение ради приключений. Карл Май дает только очень слабый, очень такой примерный исторический фон, на которых эти события происходят. Отчасти, ну, конечно, там есть идеология. Там есть идеология белой экспансии и краснокожего сопротивления. И для него Виннету это символ этого сопротивления, символ гибели великой индейской цивилизации, наивной, по-своему благородной, совершенно непонятной белым людям, но которая обречена погибнуть, потому что пришел белый человек. Перед смертью у Карла Мая Виннету принимает христианство. Он, значит, похоронен Шеттерхендом по индейским обычаям, но над его могилой Шеттерхенд ставит большой христианский крест. И Виннету там пробивает очень сильно, он очень все время хочет слушать перед смертью гимн «Аве Мария», который поют ему добрые баварские поселенцы, которых Виннету и Шеттерхенд спасали от смертельной опасности. Отчасти Виннету — это Христос, который страдает, который умирает за свой народ. Недоброжелатели Карла Мая, которых было довольно много, поскольку у него была очень спорная вообще биография, литературная биография, вот эта интерпретация его как любимого писателя Гитлера, они писали о том, что в его произведениях можно найти и апологетику, и пропаганду превосходства белой расы. В тех версиях романов, которые я читал, а это последнее уже издание, этого ничего нет. Книги Мая редактировались после его смерти его женой. И есть ряд исследований, вдовой его, и есть ряд исследователей, которые считают, что там было корректировано в ту или иную сторону идеологическую те или иные направления, и акценты были по-разному расставлены творчество Мая, в том числе вот по этим деликатным, в общем, вопросам. Но факт остается фактом. Те 80 почти томов полного собрания сочинений Мая, которые сейчас доступны, скажем, немецким читателям, в общем, это пропаганда мальчишеских приключений, это пропаганда дружбы народов, и краснокожих, и бледнолицых, и каких угодно, и это понимание того, что вне зависимости от цвета кожи, от расы, от образования, от всего остального, качество людей, они определяются не этим, они определяются их воспитанием, они определяются их отношением к жизни и всякими качествами, которые у них есть в этой реальной жизни. Интересно, что Виннету — это символ вот этого благородства, он куда благороднее всех бледнолицых, которые вокруг него там существуют, и он такой, знаете, такой джентльмен индейский, не говоря уж о его, собственно, благородстве, но еще и образованный индейец. Он там читает, например, в перерыве между боями и подвигами, он читает песню «Гайавати» Лонгфеллоу, значит, он ему придается там такой еще статус немного и интеллектуала индейского.
Индейцы книжные и индейцы экранные. Что у них общего и чем они различаются?
Это зависит от того, какую литературную и кинематографическую школу мы берем для того, чтобы мы изучали этот вопрос. Если говорить, скажем, об интерпретации, о традиции американского кинематографа, американской литературы, там все складывалось очень непросто. Потому что, ну, это, условно говоря, завоевание прерии – это то же самое, что завоевание Кавказа примерно. Поэтому отношения там были свои Толстые, свои Пушкины, там была своя боль и своя драма всего этого дела. Индейцы в американской литературе, в американском кино довольно долго не были положительными героями. Индейцев довольно долго играли белые актеры. Только после войны это отношение стало меняться, и один из таких этапных фильмов – это фильм «Сломанная стрела» о имевших реальное место, это фильм 50-го года, получивший несколько престижных наград, о приключениях вождя Кочиза. В нем как раз некоторые исследователи видели какой-то прообраз Виннету, это тоже вождь апачей, существовавший в истории, но он на протяжении полувека самым кровавым образом сражался с бледнолицами завоевателями, у него был какой-то там белый друг, однако сейчас уже судить о том, какие именно интересы связывали его с белыми друзьями, были интересы это приграничной торговли, совместно каких-то махинаций, которые осуществляли порой белые переселенцы и индейцы вот в то время, это все сейчас уже подернуто, так сказать, мраком и тенью истории, и существуют на этот вопрос разные мнения. Так или иначе, отношение к индейцам как к страдальцам, оно складывалось в Америке не сразу и очень мучительно. И сейчас, как известно, существуют большие программы, связанные с поддержкой индейцев, это часть расплаты, которую вот белые американцы, что ли, платят коренным жителям Америки, то, что называется Native Americans. В Европе все было проще. Европейская литература, в том числе и Карл Май, в том числе и другие писатели, которые писали на индейскую тему, Майн Рид тот же, или, скажем, Лизелота Вальдскопф, это немецкий писатель, который тоже написал несколько книг об индейцах, о племени Дакота, там нет вот этого груза совместной кровавой трагической истории. Они писали со стороны, поэтому им легче было воспринять индейцев как персонажей положительных, как персонажей позитивных. Поэтому вот эти две традиции, они отличаются очень заметно. Такой российской или советской советской традиции литературы об индейцах, про индейцев, ее фактически не существует. Поскольку, вспомните, Иван, фактически все, что мы читали, это были переводные произведения, и американские, там, и английские, и Лизлота Генрих Вальдскоп переводилась в советское время, она была ГДРовской писательницей. Своего какого-то опыта здесь не было. То же самое, что касается книг, касается и кинематографии. Западногерманский цикл фильмов о Виннету, это однозначно, конечно, индейцы есть bad guys и good guys, есть и белые тоже bad guys и good guys, и там, так же, как в книгах Майя, водораздел не по расовой линии, а по линии хороший-плохой, благородный-подлый.
Гойко Митич сыграл в индейских фильмах много различных ролей, и его трудно идентифицировать с каким-то единственным персонажем, с Чингачгуком, например. Почему же он все-таки стал главным? Что сделало его культовым индейцем кино ГДР?
Гойко Митич не был актером, он был студентом спортивного вуза и начинал в западном кино как каскадер-дублер актеров в сложных сценах. В фильмах по Карлу Маю он сыграл в 1963 году свой первый эпизод, а в 1964 первую роль второго плана в картине «Среди коршунов». В том же году, как я уже рассказывал, Дефа начала снимать свои индийские фильмы, и Митич был впервые утвержден на главную роль, прежде всего из-за своей впечатляющей внешности и атлетичности. Большинство молодых женщин стали сразу же его поклонницами, во многом из-за того, что спортивность Митича давала ему возможность во всех сложных трюковых сценах обходиться без дублеров. И это было видно на экране и производило впечатление подлинности. Для молодых мужчин, которые тоже восхищались Митичем, он быстро стал примером для подражания. Все, одним словом, восторгались им и шли в кинотеатры, собственно говоря, на Гойко Митича. В ГДР, как я уже говорил, индийские фильмы снимались с большим вниманием к историческим фактам. Каждый сценарий тщательно разрабатывался, создатели картин старались сохранить верность и этнографическим описаниям, поэтому это были, можно сказать, и костюмные картины с самыми разными историями про разные племена. И Гойко Митич играл этих разнообразных индейцев, в каждой новой картине он был в новом гриме и в новом костюме, в новой экипировке. Но в каждой роли Митич оставался самим собой и играл примерно одно и то же – благородного вождя индейцев.
Как, на ваш взгляд, воспринимаются эти картины сегодня? Есть ли у них публика?
Те, кто смотрел эти картины в своей молодости, и сегодня с ностальгическим удовольствием смотрят и вспоминают их. Число зрителей, которые подключаются к коммерческому телеканалу 4, когда он показывает эти фильмы, велико. А недавно канал показал целый вечер, посвященный Гойко Митичу. Коммерческий канал не стал бы этого делать, если бы не был уверен в большом числе зрителей. Одним словом, публика у этих картин по-прежнему существует.
Берлинский киновед Франк Бурхард Хабель. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
Внимание слушателей и читателей!
С вечера воскресенья 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в расписании программ «Радио Свобода» происходят изменения.
В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России.
Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В России проходят выборы депутатов Государственной Думы. На Дальнем Востоке и в ряде регионов Сибири уже идет подсчет голосов. Явка в этих регионах составила от 54 до 76%. Глава Центризбиркома Владимир Чуров заявил, что россияне голосуют активнее, чем на предыдущих выборах в 2003 году. Сообщается о нарушениях в ходе голосования на избирательных участках в Москве, Южно-Сахалинске, Якутии и на Камчатке. В Екатеринбурге задержан мужчина, который накануне вечером обстрелял избирательный участок из пневматического оружия. За ходом выборов в России следят около 300 международных наблюдателей. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. Меркель выразила сожаление в связи с тем, что бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не смогло направить на выборы свою миссию наблюдателей. От ОБСЕ в Россию прибыли только представители парламентской ассамблеи. Референдум по изменению Конституции Чечни, проходивший вместе с выборами в Госдуму, признан состоявшимся. На референдум было вынесено предложение главы республики Рамзана Кадырова об увеличении сроков полномочий президента и парламента Чечни с 4 до 5 лет. Предлагается также заменить двухпалатный парламент однопалатным. В Багдаде убит высокопоставленный сотрудник иракских сил безопасности Акил Абдул-Хусейн. Его застрелили по дороге на работу из проезжавшей мимо машины. На юге Афганистана в боях убит около 40 талибов, заявили власти. По их данным, столкновения произошли накануне в районах Шах-Вали-Кот и Зари. Среди убитых, как сообщается, один из местных лидеров боевиков Мулла Файзулла. В Россию завтра прибудет высокопоставленный иранский чиновник Саид Джалили, представляющий страну на переговорах по ее ядерной программе.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Знак W. Вождь краснокожих в книгах и на экране». Так называется книга моего коллеги Андрея Шарова, только что выпущенная московским издательством «Новое литературное обозрение» и представленная на книжной ярмарке «Нонфикшн». Прошло уже 40 лет со времени выхода на экраны фильмов о Винни-Ту и Чингачгуке. Гойко Митич превратился в миф. Но ведь актер-то жив, живет себя припеваючи в Берлине. Удалось ли вам, Андрей, готовя вашу книгу, встретиться с Гойко Митичем?
К сожалению, нет. Он оказался человеком, не желающим вступать в контакты по этой теме. Я прочитал огромное количество материалов, интервью, встречался с людьми, которые знали Гойко Митича и знают его до сих пор. Но я вступил с ним в переписку, и он был столь любезен, что написал для моей книги специальное пожелание для российского читателя. Но, однако, встретиться мне с ним не удалось. Он много снимается. В его фильмографии около 70 ролей. В молодости он играл, кроме индейских вождей, всяких благородных героев и Спартака, и Д'Артаньяна. Потом он играл маршала Рокоссовского советского в фильме о восстании 1953 года в Германии. Он играл Артура Миллера, писателя, например. В последние годы он занят в телесериалах, работает в театре, играет там, например, там индейца в пьесе по роману Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки». Он снимается и сейчас, и в театре, и в кино, но ему 67 лет. Невероятно серьезно он относится к своим ролям, связанным с индейцами. По-другому, в общем, другого ожидать было невозможно. Понимаете, в чем дело? Вот в фильмах о Винни-Ту там есть заметная доля иронии. Это приключенческое, авантюрное, такое слегка юмористическое кино. Фильмы ГДРовские сняты без малейшей тени иронии. Это документально такие художественные документальные драмы на тему благородной борьбы индейского народа, символом которой является Гойко Митич в одном из его индейских воплощений. Он сыграл собирательный образ вождя, и это 9 вождей, там 10 индейских племен, 12 фильмов, где он был занят. Он крайне серьезно относится к этим своим ролям, поэтому вот это несколько такое пренебрежительное юмористическое отношение к нему, как к главному индейцу социалистического содружества, сам он, конечно же, не разделяет. И он невероятно гордится тем, что он был вот главным европейским, что ли, одним из двух главных представителей европейских на вот этом вот индейском фронте. Интересно, складывались его отношения с Пьером Брисом, французским актером, который играл Винни-Ту. Значит, там случилось вот как. Фильмы с Гойко Митичем были всегда популярнее, чем фильмы о Винни-Ту в ГДР и в Советском Союзе. Вся остальная часть социалистического содружества, которая не была столь тесно связана вот идеологическими такими рамками, она склонилась к Винни-Ту. И, скажем, в Чехии, и в Словакии, в бывшей Чехословакии, в Польше, в Румынии Винни-Ту главный индеец, а не герой Гойко Митича. Карла Майя допустили в ГДР только в 80-е годы, когда руководство Социалистической Единой Партии Германии пересмотрело свое отношение к наследию Карла Майя, немножко были такие идеологические послабления, и кончилось это тем, что допустили небольшое тиражи его книг и пустили эти знаменитые фильмы и в ГДР тоже о Винни-Ту, но их никто не видел. Для того, чтобы смотреть фильмы по романам Карла Мая, гражданам ГДР приходилось ездить в Польшу или в Венгрию. И я знаю этих людей, они мне рассказывали о том, как они ездили в Прагу, например, из Дрездена смотреть, значит, фильмы о Виннету. Вот в конце 80-х годов отчасти, маленькая часть, это один этаж Берлинской стены упал, фильмы о Виннету вышли на ГДРовские экраны, Гойко Митич в ФРГ стал более тоже известным, он принимал участие в такой популярной форме времяпровождения, досуга немецкого, как театр под открытым небом. Там очень популярно, в нескольких городах есть так называемые труппы театр Карла Мая под открытым небом, когда разыгрываются под открытым небом для зрителей, сидящих где-то там на лесной лужайке или на трибунах на лесной лужайке, представления из книг Карла Мая. И в этих представлениях участвовал Пьер Брис, но он стал пожилым, и Гойко Митич моложе его на несколько лет, и в последние годы Гойко Митич заменял там Пьера Бриса, и он тоже стал известен, тоже как Виннету, но только уже вот в театре под открытым небом. Они встречались несколько раз, их нельзя назвать друзьями, но, в общем, судя по тому, что я читал, они с уважением относятся друг к другу, и ни один из них не рецензирует содержание работ другого. Знакомы-то они очень давно, потому что Гойко Митич играл в первых фильмах, снятых в ФРГ, еще до того, как ГДР развернула свою серию. Он сыграл в 5 фильмах о Виннету, либо в массовке, либо небольшие роли. В паре фильмов он появился там вождь Белый Ворон. У него были довольно-таки приличные роли. Он там появлялся рядом с Виннету, и уже тогда видна была разница. Вот фактурное, атлетичное сложение Гойко Митич, такое само страдание индейское, молчаливый, невероятно какой-то торжественный, умеющий держать паузу на фоне вот этого благородного, утонченного, дворянского, что ли, Пьера Бриса, Виннету. А Пьер Брис из дворянской семьи, действительно, он, так сказать, с врожденным таким пониманием благородства и некого такого дворянского интеллекта. Вот, так что между ними тоже существовала какая-то своя история отношений. Сейчас они как-то там встречаются, но Пьер Брис в 70-е, 80-е годы пытался несколько раз реанимировать весь этот вот индейский проект. Выходили какие-то телесериалы периодически у Виннету. Последний из них датирован 2002 годом. Брису тогда уже было за 70, и в последние годы он уже, конечно, от этой роли отошел. Он сейчас довольно известный певец. Он поет романтические песни и довольно много гастролирует.
Какую роль в общественном сознании в Западной Германии и в странах Восточного блока играли эти индийские фильмы? Какие потребности они удовлетворяли? Говорит берлинский киновед Франк Бурхард Хабель.
Прежде всего, они отвечали мечте о путешествиях в дальние страны. Они доставляли радость сопереживания приключениям героя в этих дальних странах на экране и удовольствие от лицезрения экзотических костюмов и гримов. Но не менее важно, что в тех фильмах снимались по-настоящему хорошие актеры, и все они, не только Гойко Митич, становились с каждой картиной все популярнее, например, Рольф Коппе, который часто играл роли антиподов героев Митича, и другие звезды того времени, Анна Катрин Бюргер или Рената Блюме. Все они вносили свой вклад в обаяние этих фильмов и быстро стали очень популярными в Восточной Европе, хотя надо отметить, что эти картины шли не только в ГДР и Восточной Европе, но, например, и в арабских странах, и в некоторых африканских. В Западной Европе они тоже шли, хотя и небольшим экраном. Позднее они появились на видео, а в 80-е годы телевидение BBC показало на телеэкранах все эти фильмы подряд. Индийские фильмы Дефа обладали долгоиграющей популярностью и еще долго после их создания показывались в разных странах.
На наши вопросы отвечал берлинский киновед Франк Бурхард Хабель. Я вновь обращаюсь к Андрею Шарому, автору книги «Знак W. Вождь краснокожих» в книгах и на экране. Андрей, вы упомянули, что в фильмах о Виннету есть некоторый налет иронии. А есть ли на Западе какой-то фольклор, какие-то анекдоты об индейцах, подобные тем, что ходили когда-то в Советском Союзе о Чингачгуке?
Ну, насчет Чингачгука я не знаю. Дело в том, что касается Виннету, то на этот счет довольно много. Там есть целая история всего этого дела, потому что все это основано на наследии Карла Мая. Я не возьму сейчас вам пересказывать эти анекдоты, но, в общем, их достаточно много содержится и в самих книгах. То есть там книги полны анекдотических ситуаций, и, в общем, потому что это очень наивная такая литература. Очень наивная литература. Есть большое количество былин, сказаний каких-то связанных с этой книгой. Конечно, это иронично. отношения. У взрослых людей это вызывает отношения ироничные. Но вы знаете, часто бывает, когда вот в жизни, в реальной трагедии, она соединяется с этой иронией. Я помню, как, например, в фильме-то о Виннету большая часть их снималась в Хорватии или Боснии, потому что сотрудничали с Ядранфильмом или с Боснофильмом, со студиями югославскими тогда. Снимали все это в Боснии, в местах, где в начале 90-х годов шли ожесточенные совершенно бои. Я вот в бытность свою корреспондентом, в том числе и «Свободы» в Югославии во время войны, я посещал эти места, и Пьер Брис тогда ездил там со своим гуманитарным караваном, который назывался «Виннету», и тот же самый человек, который 20 или там, 30 лет назад восхищал югославов, боснийцев, хорватов, которые тогда гордились тем, что эти фильмы снимаются у них в стране, теперь он приехал к ним совершенно с новой благородной миссией «Виннету». И как-то здесь вся вот эта ирония, она показалась совершенно необоснованной. Тут выяснилось, что между иронией, связанной с таким, конечно, плакатным, картинным, карикатурным немножко изображением вождя, и реальной жизнью, в общем, на самом деле-то небольшая очень дистанция. И вот в этом шаге Пьера Бриса, который организовывал эти гуманитарные караваны и колесил по тем же местам, где 30 лет назад он снимался в фильмах, это было воспринято как, ну, как проявление очень большого мужества, в том числе и абсолютно людям казалось, что это совершенно естественно. К ним приехал Виннету спасать их так же, как он 30 лет назад спасал кинематографических героев. Если же возвращаться к такой ироничной интерпретации этих вещей всех, то вот такой серии анекдотов, как в России или в Советском Союзе про там ковбоя Джо и его внутренний голос, я не знаю, мне неизвестно о том, чтобы такое что-то существовало, но замечу, что ведь в советских анекдотах никогда не фигурировал, например, Гойко Митич. Как-то, может быть, понимаете, вы вспомните, Иван, ведь мальчишками-то мы восхищались им, он не был никогда, не было никакой иронии, скажем, которая была всегда там по отношению к Штирлицу или по отношению к Чапаеву с Петькой. Гойко Митичу относились совершенно по-другому, значительно более серьезно, потому что он был слишком чужим, и он создавал такое новое мальчишеское пространство для игры в войну, такую территорию приключений, что она была совершенно серьезным, там шутки были просто неуместны.
Андрей, если обобщить наш разговор о кино, какую все-таки долю индийских экранизаций знают в России?
В ГДР сняли 15 фильмов про индейцев, последний, первый из них в 66-м году, последний в 85-м. В нем играл еще Олег Борисов, фильм этот назывался «Аткинс», там не играл Гойко Митич. Было 15 фильмов, все они шли на советском экране, сейчас по российскому телевидению их показывают довольно часто, и их можно все купить на DVD, на любом рынке, и все это существует. Фильмов об индейцах с Пьером Брисом 11, они показывались не все, сейчас я точно не скажу вам, что из них не выходило на экран, но точно, например, мне неизвестно, что не выходил на экран фильм, связанный со смертью Виннету. Дело в том, что называется он версией, которая сейчас на DVD, ее можно найти, «Виннету. Последний выстрел», там как раз он умирает, но он, я трудно сейчас понять, что руководствовало людьми, которые там в госкино, которые не пустили его в прокат, а там речь шла о том, что там очень такие богоискательства, то, что я говорил о христианстве Виннету, вот там этим фильм проникнут, может быть, в 60-е годы это казалось тогда слишком смелым. И вот этот фильм не вышел на экраны, и была еще пара фильмов, которые не показывали. Но вопрос не в том даже, что понимаете, тогда же в ту пору, когда фильмов было не так много, как сейчас, не было возможности распространения, были же многократные повторы. Если фильмы с Гойко Митичем крутились многожды, в огромных количествах, по телевидению в том числе их показывали, то фильмы о Виннету, конечно, были в категории западного кино, их показывали там в вечерних сеансах, юноша ходил с девушкой на эти фильмы, и они такого распространения в Советском Союзе не получили. Кроме того, все-таки фильмы о Виннету, они подкреплены еще и литературной традицией Фенимора Купера, потому что первый фильм, после которого он стал знаменитым, а первым в прокате в советском в 68-м году пошел как раз «Чингачгук. Большой змей». Он попал на экранизацию, конечно, это экранизация романа Фенимора Купера, и уже и без того популярного, одна из главных индийских книг для советских мальчиков и девочек.
О связи Карл Май фильмов с романами писателя рассказывает один из руководителей германского общества Карла Мая Ханс Грюнерт.
Эти фильмы весьма далеки от романов. Только две первые картины «Сокровище Серебряного озера» и «Виннету» были настоящими экранизациями романов Карла Мая, были близки по содержанию и литературной основе. Остальные картины – чистый вымысел сценаристов, они только называются фильмами Карла Мая и оперируют иногда описанными им фигурами. В 80-х годах экранизации романов Карла Мая были предприняты и в ГДР, например, «Привидение в роще». Тамошние фильмы были очень близки литературному оригиналу.
Способствовали ли фильмы популяризации романов во второй половине XX века?
Да, они, Да, они, эти фильмы, прежде всего 60-х годов, вызвали новый бум Карла Мая, новый интерес к нему и его романам. Карл Май стал снова по-настоящему знаменитым, и его романы снова стали читать.
Фильмы, созданные с помощью чистой фантазии сценаристов, получили, тем не менее, название «Карл Май фильмов».
Да, они назывались «Карл Май фильмы», и они были новыми фильмами, вдохновленными впечатлениями от романов Карла Мая. А публике было неважно, смотрит ли она экранизации или картины, которые только носят имя первооткрывателя жанра. Важно, что очень многие, прежде всего молодые люди, потом действительно прочитали книги писателя.
На наши вопросы отвечал один из руководителей германского общества Карла Мая Ханс Грюнвальд. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Наш берлинский корреспондент Екатерина Петровская побывала на недавней выставке, посвященной писателю Карлу Маю, которая проходит в столице Германии.
Помнишь? «Помню», — говорит пожилой господин пожилой даме, рассматривая индийские костюмы и ружья. В немецком историческом музее Берлина проходит выставка «Карл Май. Воображаемое путешествие». Карл Май – самый популярный писатель немецкого юношества прошлого века. Тиражи его книг не может перекрыть ни один немецкий писатель. Несколько поколений чуть не наизусть знают его романы об индейцах, о путешествиях в Африку и на восток. «Виннету», «Верная рука», «Сокровище Серебряного озера», «По дикому Курдистану», «От Багдада в Стамбул», «Культ дружбы», «Добро побеждающее зло», «Экзотика и бескрайние просторы» – вот немудренная составляющая этой приключенческой литературы. «Почему я сюда пришел?» – удивился один седовласый посетитель.
Это ведь обратное погружение в детство, в детский сказочный мир. Мы все рано или поздно возвращаемся в детство, и это выставка путешествий в прошлое.
Карл Май родился в 1842 году, и вырос в бедной семье ткача, и даже не мог получить сносное образование. Но талант и темперамент просто рвали его на части. Он начал потихоньку подворовывать, да выдавать себя за других людей, за что в скорости угодил в тюрьму почти на 8 лет. Именно в тюрьме он разработал около 200 тем для будущих романов. Уже его первая книга под вычурным названием «Дикая розочка или преследование по всей земле» вышла тиражом в 500 000 экземпляров. Подобно Вальтеру Скотту или Фенимору Куперу, Карл Май и не думал писать для юношества. Его читали люди всех возрастов и сословий.
Идеал фон...
Главным в книгах о Виннету был идеал дружбы между двумя совершенно разными людьми из двух совершенно разных культур – немцем и индейцем, и они оба были хорошими людьми в самом элементарном смысле этого слова.
«Багдад и Каир», «Дикий Запад», «Мексиканские прерии». Книги Карла Мая продавались с пометкой «Романы путешествия», но сам Карл Май практически не покидал родной саксонской провинции. Уже будучи известным писателем, он съездил разок на восток и очень расстроился, а уже незадолго до смерти отправился в Америку, но не доехал до основных мест действия своих романов. Он писал от первого лица и сам вывел себя одним из героев – Олд Четтерхендом, другом Виннету, предводителя апачей, и Кара Бен Немси, Карлом Немцем в восточных романах. Пресса вела против него нескончаемую разоблачительную кампанию, но он не уставал повторять.
«Я действительно являюсь самим Олд Чаттерхендом и, соответственно, Кара Бен Немси, и я сам пережил все то, о чем я пишу. То, что я, подобно художнику, опускаю кисти в краску, само собой разумеется. Но тот, кто считает, что я творю не из опыта, а из чистой фантазии, тот пусть сам попробует сочинить хотя бы один том Карла Мая. Не премену заметить, что я владею целым сводом письменных и устных свидетельств, которые я вывез из своих многочисленных путешествий. Так что идея, что я все выдумываю, могла родиться явно в не совсем здоровой голове».
Библиотека Карла Мая состояла из научной литературы этнографического и исторического характера, а также коллекции географических карт. Тривиальной литературы в ней не было вовсе. Весь его дом был заставлен экзотическими трофеями, и он частенько посылал читателям свои фотографии в восточных халатах или в ожерельях из зубов буйвола. К Карл Май лгал. Но кого это на самом деле интересовало? Герман Гессе писал о нем.
Это был ярчайший представитель того исконного типа литературы, который можно было бы назвать литературой, исполняющей желания.
Исполнение желаний – вот в чем секрет популярности этого не очень литературно одаренного писателя. Дело в том, что Германия 1880-х годов – мощная индустриальная держава. Само немецкое население этнографически довольно однородно. Конечно, кофе привозили из Венесуэлы, а пряности – из Индии. Но никакой экзотики ни в литературе, ни в повседневности не наблюдалось. Жажда познания других миров захлестывала все уровни жизни. У Германии, в отличие от Франции, Англии, Голландии и других морских держав, не было значительных колоний. Именно об этом Ленин сказал.
Германия пришла к столу капиталистических яств, когда все кушанья уже были съедены.
Какие войны в 20 веке произошли из этого феномена, хорошо известно. На выставке «Карл Май» представлена именно мирная составляющая интереса к дальним странам и другому человеку. Приключения частного человека, а не имперские претензии мощной державы – вот тема выставки. Паломничество и зарождение туризма, развитие массовой печатной продукции с видами неведомых стран, этнографические экспедиции в Африку и Америку. Выставка представляет очень широкий контекст этого похода за экзотикой. И вот на этом фоне и появляется «Карл Май» в образе Олда Чаттерхенда. Не случайно Карл Май стал столь необходимым положительным героем послевоенного поколения.
Карл Май своими романами повлиял на образ мысли молодежи. Он, а не типажи эпохи национал-социализма, сформировал образы нашего детства. Я родился сразу после войны. Он был для нас чем-то вроде хорошего немца, который понимал другие культуры.
Свобода, дружба, христианская мораль. Эти ценности объединяют немца и индейца. Перед лицом неумолимого наступающих белых американцев. Карл Май не был ни антирасистом, ни защитником малых народов. Это получилось как-то само собой. Он был на стороне вытесняемых героев, уходящих в небытие, в сказку. В этом смысле он ничего не придумывал, а скорее все предугадал. Карл Май донес проблемы индейцев Мексики и Северной Америки до массового слуха. И хотя он не побывал на родине индейцев, они его чтили. Еще долго после его смерти индейцы из труппы Дрезденского цирка несли вахту на его могиле. В ГДР с Карлом Маем дела обстояли не совсем гладко. Музей писателя под Дрезденом закрыли и открыли вновь лишь в 1985 году. Сохранилось письмо на имя Эрика Хоникера от дрезденских товарищей. «Дорогой генеральный секретарь», ну а дальше все об индейцах. А Герман Кант, глава Союза писателей ГДР, посвятил Карлу Маю настоящий дифирамб, правда, не совсем в духе соцреализма.
«Великолепный саксонский лжец, да прославится твое многожды попранное имя. Благодарю тебя, гениальный фантазер из Хохенштейна, за 1001 ночь, полные порохового дыма и грома копыт. Благодарю тебя за солнце экватора и дали прерий».
В 60-е в ФРГ появились первые фильмы о Виннету. Их действительно ждали миллионы людей. Немецкая сказка была исполнена интернациональной командой. Французский актер Пьер Брис сыграл предводителя апачей. В роли его немецкого друга голливудская звезда Лекс Баркер, уже сыгравший к тому времени у Феллини в «Сладкой жизни». Фильм снимался в Хорватском национальном парке, а индийцев играли югославские цыгане. Именно эти типажи десятилетия спустя появятся в фильмах югославского режиссера Кустурицы, столь любимого в Германии, знакомые все лица. Это были настоящие стильные вестерны со стрельбой, погонями, каскадерскими трюками. Но все же они были мягче своего американского прототипа. А самое главное, здесь славными и добрыми героями были индейцы.
Виннету und Old Shatterhand erwarten Sie.
Виннету и Олд Четтерхенд ждут вас.
Репортаж Екатерины Петровской с берлинской выставки, посвященной Карлу Маю. Знак W, вождь краснокожих, в книгах и на экране. Беседуем с автором книги Андреем Шаром. Андрей, вы так увлеченно рассказываете о Виннету и Чингачгуке, что не могу не спросить вас, чем вас персонально привлекают все эти детские истории? Вы что, не доиграли в индейцев в свое время?
Знаете что, здесь для взрослого исследователя тоже есть довольно много интересного. Прежде всего, это очень причудливое переплетение идеологии реальной жизни, социальных факторов с выдуманным миром мечты. Как чисто чистой воды приключенческий писатель, Карл Май вдруг стал политическим орудием во время нацизма и после него. Как из идеологического проекта студии ДЭФа получилось 12 фильмов с Гойко Митичем, в общем, неплохих для своего жанра. Это очень добросовестно снятые фильмы. Как волей судеб было создано... Ведь над фильмами о Гойко Митиче работало все социалистическое содружество. Там каких только актеров не было. Там играли и советские актеры, там типа Бруно Оя и Олега Видова, он тоже играл в этих фильмах. И там на Грузии фильм снимали эти фильмы. И снимали их под Самаркандом где-то, и под Ялтой их снимали. И там огромное количество всяких болгарских, немецких, венгерских, румынских актеров. Вот когда в этом во всем начинаешь разбираться, ты немножко лучше начинаешь понимать, как была устроена та наша жизнь, которая тогда для нас была детской, а для... наших родителей, значит, она была уже вполне взрослой. Примерно по такому же принципу, как блокбастеры, компоновались и фильмы о Виннету, только там играли американские, немецкие, французские, итальянские актеры. Иными словами, это проекция на детскую продукцию, юношескую кинопродукцию, это проекция взрослой жизни. И это все очень интересно. И оказывается, что и в этом тоже мире есть своя идеология, есть свои берлинские стены, есть свои какие-то преграды. А главное, здесь есть возможность закрыть ту культуру, культурологическую брешь, о которой я говорил в начале нашей беседы. Мир на самом деле единый, он не делится на индейцев восточно-германских и западно-германских. Это какой-то один общий мир. Просто мы узнаем об этом в разное время. Хотелось бы, чтобы всему было свое время, чтобы в свои книги, те, которые нужно читать 10 или в 15 лет, мы в это время и читали, а не происходило это с опозданием на 25 лет. А сейчас вы правы. Что касается лично меня, то я просто закрыл те белые пятна в своем образовании, которые неожиданно в нем обнаружили.
И, наконец, ваше любимое высказывание из индийской серии.
У кого нет чести, тот не увидит отражение своего лица в прозрачной воде горного озера. Хау.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный к выходу в издательстве «Новое литературное обозрение» книги «Знак W. Вождь краснокожих. В книгах и на экране». Участие принимали Андрей Шары, Ханс Грёнерт, Франк Бурхард Хабель, Екатерина Петровская. Готовили программу Юрий Векслер, режиссер Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
В часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут наши корреспонденты расскажут о ходе выборов в Государственную Думу.
Гендерный аспект выборов – это тема передачи «Мужчина и женщина».
А в программе «Радиоблог» мы обсудим новейшие тенденции российской блогосферы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».